Я прочту из 77-го псалма. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, мы скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам вашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Приятно очень видеть всех собравшихся. Весьма приятно. Асаф заботится о том, что видели отцы, что знали мы, чтобы передать грядущему роду, и чтобы их дети знали, как важно уповать на Бога. Здесь много молодежи. И как дорого, чтобы молодежь, дорогая молодежь, могла бы быть преемственницей, как шли отцы, как шли их дети, сыновья, дочери вперед, годины искушений, страданий шли твердо, мужественно, невзирая на обстоятельства, хранили верность Господу. Перед 60-м годом от того братства, которое было в 20-е годы, осталось всего 10%. А куда же делись все остальные? Аресты, расстрелы, ссылки, тюрьмы, лагеря. Братьев в церквах почти не оставалось. Оставшаяся часть в братстве настолько была запугана, настолько находилась под давлением внешних. Друзья, мы даже себе вот до конца не представляем, какие условия, какие обстоятельства были перед 61-м годом, когда инициативная группа, первые братья, которые пошли во всех Б и сказали о том, что нужно выходить из кризиса, в котором находится наше братство, обратились к официальному союзу, чтобы вместе содействовать и созвать внеочередной съезд по разрешению наболевших вопросов. Им сказали: «Вы что, с луны свалились? Нам 5 человек вместе не дают возможности собраться, а вы хотели съезд». А между тем группочка братьев вот начали поститься, молиться. Это было начало инициативной группы. А потом, как маленький ручеек, все это ширилось, множилось. И вот сегодня вот такое братство. Вот Григорий Васильевич упомянул старшего пресвитера по Закавказью Тера Ванесова. Я хочу дополнить немножко. Это не старший был пресвитер, это страшный был пресвитер. Он заставлял петь песню, два куплета, которые я сейчас процитирую. «Благодарим Тебя, Господь, за Родину свободную, в которой Ты установил советов власть народную. Благодарим за гения вождя народов, Сталина, помощников правительства. Да учит нас Твой Дух Святой любить народ страны родной, всех Б и верных всех любить». И кто не пел? Сестра отлученная, брат отлученный. Нам сейчас кажется очень странно. А могло ли быть такое, да? Да, могло. Это было. Это горькая действительность. Я вспоминаю, когда Николай Петрович Храпов пришел из заключения, его пригласили на молодежное общение в лесу. И когда он увидел, конечно, не в таком количестве, поменьше было, он плакал, как ребенок. Ему говорили: «Николай Петрович, да успокойся, ну, слово скажешь». А он говорит: «Я от радости, братья, плачу». Я из Пятигорской церкви, на нас в 68-м году заводили на 14 человек сразу уголовное дело, но судили 6. Ну, разные срока. Далее у меня самый маленький был, 3 года. Но за 3 года я побывал в 4 лагерях. Возле Моздока сначала был лагерь, общего режима, но очень жестокий лагерь. Потом переправили в Киров, с Кирова в Кировскую область, а последний год в коме СССР, оттуда уже освобождался. Я спрашивал, почему меня другие годами на одном месте остаются, а он говорит, ты получил по заданию. Задание было работников КГБ, и так они поступали. И я засвидетельствовал себе, это были самые лучшие мои годы. Чем? Господь был настолько близок, необыкновенно близок. Не успеешь помыслить о каком-либо желании своем, даже не успеешь помолиться об этом. А Господь шел навстречу, разрешал вопросы. Вот у меня было маленькое Евангелие. Господь меня предупреждал, что через 2 дня будет обыск. Я его прятал. И как всегда исполнялось то, что Бог открывал. Чуден Господь. И так хотелось, друзья, особенно молодежь, чтобы вы приняли эту эстафету, братьев, которые полагали души свои, полагали себя на алтарь, на жертвенник, и не смотрели, не оглядывались назад. Мужественно шли, твердо шли, и Господь благословлял. Один момент только расскажу из жизни гонимого братства. Совет родственников узников, который тоже преследовали власти, и они вынуждены были скитаться, перемещаться с одного города в другой или с одной республики в другую. И вот они находились на Кавказе. Вельчинская сестра, Рита Готман, ну и там выследили их. В Нальчике был суд. И вот когда прокурор запросил завышенные сроки, а когда им предоставили последнее слово, Вельчинская сестра говорит, да, спросили, у вас есть последнее слово? Да, есть, к суду. И вот она говорит, граждане судьи, я уже в возрасте. И хотя у меня мама больная, я уже жизнь, можно сказать, прожила. Мне очень жаль молодую мою сотрудницу Риту Готман. Я прошу, чтобы срок, который вы ей назначили, чтобы добавили к моему сроку, а ее освободили. Судьи растерялись. Они не знали подобного, они не слышали подобного. Спрашивает, Вельчинская, у вас все? Она говорит, я очень вас прошу, уважьте мою просьбу. Готман, у вас есть последнее слово к суду? Она говорит, есть. Рита Готман говорит, граждане судьи, вот моя сестра болезненная, Вельчинская, мама у нее болеет, моя жизнь впереди, я все перенесу, в ее срок, добавьте к моему сроку. Вы знаете, суд был растерян, они не знали, что делать. Потом судья туда-сюда смотрит по сторонам, хорошо, мы удаляемся на совещание. Конечно, они не удовлетворили этой просьбы. Нет больше той любви, если кто душу свою полагает за братьев моих. И это было не рисование было друг перед другом или перед судом. Нет, это была искренность. Это было правдиво. Это чисто было. По-братски душу полагали друг за друга. Если бы такой жертвенности и отдачи не было, друзья, нас бы тоже здесь не было. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Говорить об узах, об узниках непросто, потому что написано, и как бы вы сами были с ними в узах. Мое сердце трепещет, когда читаю истории братьев, которые пережили очень много в узах, в страданиях, в скитаниях, в ссылках. Я наименьший, и всего-навсего 3 года был в заключении, но за 3 года побывал в 4 лагерях. Первый лагерь под Моздоком, называемый Дыдынка, показательный, очень строгий, хотя общего режима, очень строгий. После работы они разрешали сесть на кровать, лечь на кровать не разрешали. Суровые условия. Под палящими лучами солнца до 40 градусов работали на полевых работах, и мне порою не было сил дойти самостоятельно до лагеря под руки. Сами заключенные доводили меня. И когда я попросился однажды в санчасти, чтобы меня перевели на другую работу, начальник санчасти, женщина-подполковник, сказала: «А ты что, в санаторий пришел?» Около года побыл в Кировской области, потом отправили на север. Самый трудный лагерь, голодный лагерь, холодный лагерь, лесоповал, где заключенных на открытых машинах возили на лесоповал. Мне жена приехала на свидание, и она увидела, как у заключенных отнимали без рукавки меховые, когда их привозили с лесоповала. Она стояла и плакала, в окно видела. Очень тяжело было смотреть на эту картину. Подогнали трактор с прицепом, и вот отнимая у заключенных меховые безрукавки, выбрасывали их в прицеп, или сожгли, или увезли, не знаю. Мокрыми приезжали с лесоповала заключенные. Можно себе представить, сколько туберкулезников было, в каких условиях, тяжелейших условиях они работали. Но, по-видимому, не сами работы были главными для тех, кто определял этих людей в лагеря, а болезни и уничтожения самих заключенных и силами самих заключенных. Страшные условия, и по ночам страшно творилось насилие, и такое насилие, что люди не выдерживали и вешались. За 3 года я занимал высокие должности, и прачкой работал, и плотником работал, и на полевых работах работал. И самое удивительное, что работал медбратом. А потом вот отправили на север, Коми. Это был самый тяжелый лагерь. Братья, сестры, но я хочу такой радостью вот поделиться в этих тяжелейших условиях, когда вот в Коми проверки длились по 1.5-2, до 3 часов длились проверки. Вот у солдат не сходится число заключенных, и стоят заключенные, мороз за 30 с ветерком, бушлат такой холодный, сапоги, портяночки насквозь продувает. У меня пошли по всему телу чири, и я сам себе сказал: «Господи, пропаду я здесь, выведи меня отсюда». И такую веру Бог дал, такую веру, что мне казалось, ну вот через несколько дней подойдет человек, протянет руку и скажет: «Пойдем отсюда». И так и случилось. Хлеборез однажды подходит и говорит: «Я к тебе присматривался. Пойдешь ко мне работать?» Я понял, что это тот человек. А кто по ночам работал, вот на первую смену, вот нужно было много нарезать паек, хлеба. Вот тех не вызывали на проверку, считали в бараках. Меня Господь таким образом избавил. И вот весна наступила, приходит как-то оперуполномоченный, начальник режима, приходит и говорит: «А ты, богомол, как сюда попал, в теплое место? Чтоб твоей ноги здесь не было, я тебе приказываю, увижу, я посажу». Я говорю: «Я и так сижу. Будешь умничать, спрячу тебя в ПКТ. Ну, я начальнику своему сказал отряда, он говорит: «Работай, я поговорю, и он не будет угрожать». Но через неделю он опять меня нашел там и говорит: «Я тебе что сказал? Уходи отсюда, богомол». Я ушел. Была весна уже, не так страшно было. Бог руководил этими обстоятельствами, и было приятно даже на свежем воздухе постоять весной. И самое удивительное, друзья, что Бог был близок. Я часто не успевал даже помолиться. Желания появлялись, Бог отвечал. Бог отвечал, когда будет обыск. У меня было маленькое Евангелие, я его читал. И за 2-3 дня до обыска меня Господь предупреждал, будет обыск или идет обыск. Я прятал, проходил обыск. Братья и сестры, это счастливые годы, это счастливое время. Помните узников. Братья и сестры, эти слова, они резцом написаны в сердцах страдальцев и тех, кто горячо принимал к сердцу страдания народа Божьего, кто поддерживал письмами. Самое драгоценное, когда весточку получишь из дома, из церкви, это были прекрасные отрады, когда хочется уединиться и так почитать, и поплакать, помолиться. И Бог посылал такую возможность. Однажды я получил от супруги, вот гоняли из лагеря в лагерь, я не мог получить письма долгое время. И когда однажды до 20 писем получил, я плакал. Плакал, как ребенок. То написанное в письмах женой было по нужде моего сердца. Господи, я плакал, как ты знаешь, как ты читаешь состояние мое. Вот читаю письмо, ты по нужде моей послал. Эту пищу она много писала из Евангелия, из посланий. Вот читаем. «Был в темнице. Христос приравнивает себя с теми, кто был в узах. В темнице он говорит, я был с вами. Когда Стефана побивали камнями, он увидел отверстие неба и Христа, стоящего одесную Бога. Христос принимал его страдания, муки, смерть его принимал. Друзья, я помню, брат один из регистрированной церкви рассказывал, один проповедник у них читал 13 главу послания к евреям, и 3 стих, помните узников, пропустил. Задали вопрос после собрания, почему ты пропустил один стих? Он говорит, так у нас же узников нету. Вот так мы и жили. Одних теснили, другим создавали удобства. Освободился я, нигде не принимают на работу. А милиция ездит почти каждый день. Не устроился, опять посадим. Нигде не принимают, потому что в трудовой книжке было написано «уволен по такой-то статье». Когда спросят, что это за статья, верующий, все, нету места, нигде не принимают. Вот встречает меня одна сестра из родственного собрания, спрашивает, как дела? Я говорю, слава Богу. Как слава Богу? Ты работаешь? Я говорю, нет, пока не приняли. Она покачала головой, говорит, антисоветчики вы. Покачала головой и опять, антисоветчики вы, понял, кто ты? А были у нас такие хорошие отношения с этой сестрой до разделения. Я говорю, сестра Надя, ну оставь это прокурору, судье. Зачем ты взяла на себя такую ответственность и прокурора, и судьи? Оставь это для Бога, пусть Он определяет, кто мы. Находясь в коме, у меня в армии обморожены ноги были, и я попал в областную тюремную больницу с ногами. Месяц пробыл я там, подлечили, лучше стало с ногами. Когда предстоял обратный путь, нас вывели, поле пустое, должна электричка проходить, или, как ее называли, но пусть электричка. Вот, и подбирала тех, кто с больницы выписывался, и эта электричка опоздала на 2,5 часа. Мороз был 35 градусов. Квадрат, в котором мы находились, 2 метра на 2, колышки забиты, проволока обтянута, 2 надзирателя и нас 3. Мы прыгали, прыгали от холода. Я ног своих не чувствовал. Я подумал, после лечения все, конец моим ногам. Я их не чувствовал. Мне казалось, если сейчас будут резать или отрезать ноги, я не чувствовал их. Ну и вот с этой мыслью, когда пришел поезд, мы доехали в лагерь. Приехали в лагерь. Я ожидал этот момент, гангрена, и ноги мне отрежут. И помолился: «Господи, подари мне такое свидетельство перед всеми. Сотвори чудо это». И Бог сотворил. Когда я освободился, одна сестра-врач говорит: «Тебе осталось несколько месяцев на своих ногах быть. У тебя отрежут их». Но, слава Богу, я и сегодня на своих ногах. Перед освобождением начальник отряда был очень расположенный. Вызвал меня за несколько дней. «Ну что, Костынка, освобождаешься?» Я говорю: «Да». «Знаешь, что я хочу тебе сказать? За тобой будет большая слежка». Я говорю: «Я знаю. За твоим каждым шагом будут следить». Я говорю: «Я тоже знаю». «Тебе не дадут работать. Ты не сможешь устроиться на работу». Я говорю: «Тоже знаю». «Так что, тебе нравится тюремная или лагерная похлебка?» Я говорю: «Нет, не нравится». «А почему же ты так разговариваешь? Я не хотел бы, чтобы ты опять сюда попал». Я говорю: «Я тоже не хотел, но меня привезли, я не сам сюда приехал. И все же я хочу тебя предупредить, чтобы ты не попал снова сюда. Будь мудрым». Я говорю: «А как это понимать?» «Ну, верь себе в душе, кто тебе запретит?» «Но ты же не лез на рожон». Я говорю: «А я не лез на рожон. Я старался служить Богу». Ну, и опять он меня за лагерную похлебку вот убеждал, убеждал. Говорит: «Я смотрю, ты человек без понятия». Я говорю: «Ну, может быть, в ваших глазах и так. Лагерь ведь не перевоспитывает, ты понимаешь?» Я говорю: «Понимаю прекрасно. Люди сидят здесь по 10-15 лет, убийцы, грабители, насильники. Вот мы их не перевоспитываем. Они университет здесь воровской проходят». Я говорю: «Знаю, они нас не слушают». Я говорю: «Объясните мне, почему меня слушают? И с кем бы я ни говорил, слушали?» Он тогда говорит: «Знаешь что, и все-таки я не хотел бы, чтобы ты вновь попал сюда». Мне вспомнились слова персидского поэта: «Если я светить не буду, и если ты светить не будешь, и если он светить не будет, то кто ж тогда рассеет тьму?» Он вскочил, пожал мне руки, говорит: «Ну тогда действуй». Это было как напутствие, как благословение. Во время гонений сказать что-то против официального союза — это было равносильно сказать против власти, потому что была такая статья 190 «Клевета на советскую действительность». И 142-я статья «Нарушение законодательства о религиозных культах». Да, мы нарушали это законодательство. Нарушали, сознательно его нарушали, потому что исполнять законодательство и служить Богу невозможно было. Друзья, но официальный союз СЕКБЭ, который попал в такие тиски, в такую ловушку и полностью повиновался внешним власти, где его работники были расставлены по многим местам и совершали свою гнусную, разрушительную работу через старших пресвитеров. Друзья, что запрещалось? Детям посещать собрания, оркестрам запрещалось быть в церкви, молодежи запрещалось проводить молодежное общение, запрещалось помогать друг другу, все запрещалось. А жить нужно было. Жить нужно было. И вот там, томясь в этих обстоятельствах, и становилось очевидным, некоторых это разрушительная работа. Я помню, старший пресвитер по краю, под Гайский, приехал в Пятигорскую церковь, и следом за ним приехали братья с Кисловодска. Он там замок повесил на молитвенный дом. Братья плакали, мы стояли во дворе. Братья умоляли его: «Роман Романович, открой, сними замок». Вы нарушали законодательство о культах. Больно было смотреть, тяжело было смотреть, но это было повсеместно. Друзья, страшное время, которое мы пережили. Слава Господу, вот глядя сейчас на чудесное общение, нужно было только верить, что когда-то исполнится это. И слава Ему за это. Аминь.
Аминь.